Радио «Вера» представляет. Вера и психология.
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева
и Елена Писарева.
Это программа «Вера и психология». Мы говорим о том, как православная психология может помочь на нашем пути к Богу. Наш дорогой постоянный гость Наталья Инина, христианский психолог, руководитель Центра психологии взросления, преподаватель психологии Московского государственного университета имени Ломоносова и Российского православного университета Святого Иоанна Богослова. Добрый вечер, Наталья.
Добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Ну, сегодня мы, я бы сказала, рискнем приступить к такой теме огромной, которую мы, думаю, будем все время возвращаться, как подростки. Наши дорогие подростки, мне иногда кажется, что вообще родительство, оно задумано как-то очень правильно, потому что когда вот мы получаем вот целого человека себе, как бы нам кажется, что себе, и этот человек...
Сначала временное пользование.
Да, сначала он какой-то повышает уровень нежности до какого-то бесконечного совершенно высоты, потом... Он растет, и мы для него такие значимые, и он нас любит, несмотря ни на что, и мы для него такие вот боги, и он нас слушается, ему интересно наше мнение обо всем, и потом бамс, и он становится подростком, и мы становимся не авторитетом. Ну, я говорю, так обостряю ситуацию. Это не всегда происходит.
Картина.
Мы становимся не правы. Если мы были правы во всем, то сейчас мы не правы ни в чем. Происходят какие-то куча эмоций, нарушение пищевого поведения, бунт в церкви, не хочу больше ходить в церковь, чего только нет. Вот. И вот Наталья, наверное, приготовила нам какое-то начало вот этой большой темы, да, из своей книги.
Да, вы знаете, но я все-таки бы хотела немножко так обратиться к тем, у кого, например, дети еще маленькие или уже выросли, и переходный возраст позади у детей. Но, понимаете, так сказать, такая ирония нашей психологической реальности состоит в том, что если мы сами, ну, как-то проехали переходный возраст не очень, ну, как-то полноценно, то он нас застревает. И в этом плане разобраться с переходным возрастом как с явлением, а не только получить инструменты для решения проблем в семье, где растут подростки, да, это вообще правильно, потому что также можно помочь и себе, вот как-то обернувшись в своё прошлое. И спасибо большое. Действительно, я подготовила маленькое вступление, потому что у меня есть книжка «Испытание детством». И там есть целая глава про отрочество, да, про как раз про подростков. Я подумала, ну что же я буду сама пересказывать себя, лучше я начну с цитаты. Эпиграф к этой главе такой. «К 12 годам люди становятся невыносимы». Надпись на парте. А второе рождение, рождение в жизнь, пустыне отрочества, мучительный поиск себя и тому подобное. Вот что пишут выдающиеся писатели, врачи, ученые о том невыносимом подростке, которого не оторвать от компьютера, который непрерывно болтает по телефону, разбрасывает грязные носки, не моет посуду, не делает уроки. В обычной жизни этого отрока называют безответственный эгоист, инфантильный нахлебник, бездельник или оболтус. Ну какие у него могут быть проблемы? Раздраженно устало спрашивают отцы про своих подросших сыновей. Вон, катается как сыр в масле. Я-то в его годы. А вы зайдите в ее комнату, там будто бомба взорвалась. Она вообще не убирает, а ведь она же девочка. Про грязную посуду и помощь маме я просто не заикаюсь. То торчит у зеркала, то болтает по телефону, то сидит в интернете. Это же теперь главное в ее жизни. А какие такие уроки? Она об этом даже не думает. Возмущаются матери своими подросшими дочками. И этих родителей можно понять. Действительно, надо иметь много терпения, чтобы пережить подростковый возраст своих детей. И все же, почему же об этом ужасном возрасте написано столько произведений и литературных, и научных? Почему именно этот возраст считается таким важным для всей будущей жизни человека, для становления его личности? Вот такой заплыв, такой как бы
всё из жизни,
замах.
Да. Всё из жизни, такие и фразы прямо.
Я прям как-то увидела в какой-то момент это начало, вот просто записала, буквально сидя там в очереди к доктору. Я вспомнила, я же тогда была мамой подростка, я вспомнила, как это все выглядит, как мы это воспринимаем действительно. А в какой позиции оказывается родитель? Невыносимый. Потому что, и надо сказать, я искренне сочувствую родителям подростков, потому что действительно они имеют дело с какой-то катастрофой порой. Может быть, кому-то везет, и там замечательно дети проходят этот период, но я не случайно начала с того, что если подростковый период не прожит, нет навыка и обретения очень важных вещей. И он периодически как бы пытается быть прожитым.
Ну, уже в логике, во взрослой уже жизни.
Во взрослой жизни, да.
А что значит прожит?
Через какой-то бунт, через какую-то попытку вот такого максималистического поведения, да, вот как бы потребность увидеть мир таким бело-черным, очень простым и конкретным. Вот в этом взрослом человеке вдруг это просыпается, он это все давит, 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 но действительно, вот эта непрожитость, она настигает. И вот если нам удастся сейчас как-то немножко поговорить о том, что же, собственно, происходит в этой драматургии между ребенком и родителем, я думаю, что это, на самом деле, окажется важным и для людей, у которых этот возраст действительно как бы проглочен, как бы не прожит.
Мне кажется, здесь очень важно вот помнить про то, что происходит вообще с человеком, да, с точки зрения возрастной психологии, а мы как-то про это забываем. Вот я, когда мои дети выросли, и я помню...
Сколько им лет?
Ну, старшему вообще уже 30, да, сейчас 24-21, и ты, когда думаешь о том, что вот когда был подростковый возраст, достаточно там сложный, особенно у среднего сына, я думала, когда я забыла, каким я была подростком, почему я это забыла? Потому что ты же не готова, вот ты начала сначала, да, говорить про то, какие дети становятся вдруг, и самое главное, что ведь никто не предупреждает, когда это будет и когда это случится. Мне очень нравится такая фраза, что вот подросток – это человек, готовый к росту. И вот мне кажется, интересно сегодня еще обсудить, что происходит, потому что мы забыли, что с нами происходило, и когда мы сталкиваемся с подростковым возрастом и бунтом наших детей, мы совершенно не понимаем, что с ними происходит, да, и гормонально, и ментально.
Ну, давайте начнем все-таки с родителей. Мне как-то всегда безумно жалко родителей.
Очень жалко родителей.
И вот давайте, ну, как бы понятно, что мы берем только какой-то один очень такой, может быть, важный, но один аспект, потому что на всех у нас просто не будет возможности остановиться. Это огромный разговор.
Мы будем дальше и дальше продвигаться.
Да, я тоже так думаю. Это только начало разговора. Но все-таки, вот, Аня, вы абсолютно точно сказали об этой нежности, об этой такой полете любви. И вот,
который вспоминаешь потом,
да,
с ностальгией.
Да, вот он такой маленький, такой сладенький, он мой, мой. Понимаете, он мой ребенок. Он слушает, он смотрит на меня как на огромного прекрасного человека, мне в рот смотрит. То есть он мой малыш. Что происходит, когда мы сталкиваемся с подростком, который мы говорим: так, давай-ка быстренько вот помой посуду. Я не буду. Сходи в магазин. Сама сходи. Он не мой. Он совсем не мой.
Да ладно, сходи в магазин. Может, уже и не надо в магазин. Пришел и не разговаривает.
Это, как дела? Как вы догадываетесь, палитра супер разнообразна, да, проявление.
Еще, знаете, вот у меня мой друг-педагог, он говорит, самая популярная фраза у подростков – это «короче».
Короче, современная.
А я думаю, вот по мне, самая популярная фраза у подростков – «мам, дверь закрой, пожалуйста».
Да, совершенно верно.
Не нарушай мои границы.
Да, давайте, то есть, действительно, это очень тяжело, потому что разрывается связь, и мы... на самом деле обижаемся, мы страдаем, мы злимся, мы совершенно обезоружены, мы не знаем, что с ними делать.
Да.
И мы застреваем в своем
мы с Леной таком, закивали.
Да, эгоцентрическом состоянии вот такого, знаете, саможаления. А давайте все-таки поднимемся, как как бы, ну, прям по-христиански воспарим чуть-чуть, поднимемся над своим эго и посмотрим все-таки на этих уже не детей и еще не взрослых. Смотрите, что происходит в этот период, на самом деле. Он, так сказать, так, начинает стартовать где-то в 12, разворачивается по полной программе 14, 15, 16, ну и дальше идет какое-то стихание.
До какого возраста?
Ну, вы знаете, на самом деле я вижу, что сейчас мир, так сказать, довольно сильно инфантилизируется, и поэтому подростковый возраст, в общем, часто затягивается.
Официально, да, социально, возрастные, да, психологи, да, даже продляют.
Да, 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 вот я слышала, да, что да, это да, да, чуть не до 25 лет. Да.
Ну, как бы, понимаете, вот они все еще дети. Ну, такие подростки, не поймешь чего. Ни рыба, ни мясо. То есть там нет полноценной какой-то взрослой ответственности и какой-то самостоятельности, все еще. Они живут с родителями, все еще за их счет и так далее, и так далее. Но не будем об этом, это такие социокультурные особенности. Возьмем все-таки какие-то главные вещи. Смотрите, что происходит, давайте как бы банально тронем тело. Идет как бы чудовищный гормональный взрыв. И есть такой термин, да, подростковый гормональный взрыв. Это действительно вот этот взлет гормонов, который невероятно сильно влияет на психику. Это действительно создает уровень напряжения, раздражительности, такого возбуждения, при этом такой астеничности, то есть какой одновременно слабости. Вы представляете, они плохо спят, они много спят, да, они поздно ложатся, у них нарушено все. Да, они эмоционально очень нестабильны. И это действительно, так сказать, есть еще понятие эндокринная буря или гормональный шторм или взрыв и так далее. Да, это просто термины из медицины. И здесь, конечно, надо как-то это переживать и помогать. Следить за режимом, ну, по возможности. Да, как-то понимать, что физиологически это трудно. Но что происходит психологически? Это уже не взрыв, это разрыв. А вот давайте два слова все-таки о детстве.
Вера и психология.
Я напомню нашим радиослушателям, что у нас в гостях Наталья Инина, христианский психолог, руководитель Центра психологии и взросления, преподаватель психологии в МГУ имени Ломоносова и Российского православного университета Святого Иоанна Богослова. Простите, что вас прервала. Продолжим.
Нет, спасибо большое, Ань. Давайте вот это правильная как бы такая пауза, потому что действительно надо немножко посмотреть вот в это детство, да, которое предваряет переходный возраст. Все-таки до определенного возраста ребенок не рефлексирует себя. Ну, до 5 лет вообще об этом нет речи. Это такая некая тотальность. Мир — мое продолжение. И здесь как бы очень много чего вообще происходит важного и интересного, об этом, может быть, стоит отдельно поговорить. Но по большому счету, по-настоящему, вот такая рефлексивная позиция, способность наблюдать за собой, она формируется, с ней ребенок не рождается. Поэтому, когда мы говорим ребенку, неужели ты не понимаешь, там, что мама устала и так далее, и так далее. Надо понимать, что ребенок не понимает, он просто не может выпрыгнуть из своего детского эго. У него нет способности, она будет только формироваться с определенного возраста. И поэтому не надо стараться ребенку там рано в школу отдавать. Совершенно ненужные такие странные усилия. В этом плане там 7 лет – это хороший возраст. Как даже год в минус, да, он...
Не готов еще ребенок.
Еще не готов, mm-hmm. еще он растерян, он не очень понимает, что от него хотят, поэтому вот эта странная тенденция. Ой, мой ребенок пошел в 6 лет. Она на самом деле, ну, если, конечно, необходимость
есть... Я согласна,
есть,
совершенно.
То, наверное, да, но надо понимать, что торопиться-то...
Психологически он не готов, как нет. бы он там хорошо не читал, не
конечно.
Писал.
Конечно. Mm-hmm. Интеллектуально, может быть, не готов, а психологически социально нет. А вот этот подросток... уже по полной программе как бы себя наблюдает. Откуда это верчение перед зеркалом? Откуда вот это состояние?
И еще очень важный момент. В этом возрасте становятся важны ровесники. Тех, с кем ты дружишь, а не родители.
А дело в том, что этот период, и так оно формулируется, как поиск идентичности. Я уже не ребенок, а кто я? Вот он такой острый, болезненный, мучительный вопрос. Кто я и какой я? Там нет вопроса, зачем я? Он еще преждевременен, этот вопрос. И любая попытка ускорить психологическое развитие, она абсолютно бессмысленна, потому что это как бы это в холостую выстрел, это выстрел мимо цели. И там главное, какой я, кто я, вообще, как я могу в этом мире жить. То есть это действительно ощупывание себя нового. Я уже не малыш. И обратите внимание, как подростки иронично смотрят на свое детство. Да? Оно такое наивное, открытое, трогательное. Они с такой некой издевкой, как правило,
вот критикуют
и обесценивают. Да я был дурак там и так далее. Так далее. Я маленький был. Это что там вообще обсуждать? То есть это от, как бы, уход. Я уже не тот, но я еще не взрослый. Не случайно Лев Николаевич Толстой называет это пустыней отрочества. Вот он, психологический разрыв. Это период вообще дикого одиночества. Поэтому нужны сверстники. И в этом плане родители, которые привычно, по инерции, смотрят все время на тебя сверху вниз, дают тебе всякие указания, рассказывают тебе, как надо, они невыносимы. Вот прям к 12 годам люди становятся невыносимы. Эпиграф. Выцарапаны на парте. Особенно родители. И происходит вот этот конфликт и с внешними близкими людьми, отталкивание от них. И выбор в качестве таких значимых людей, своих сверстников. Не взрослых, а именно сверстников. Потому что я в них отражаюсь, я в них как бы себя ищу. Я хочу быть как она, нет, как она, нет, как она. Я хочу быть как он, как он, как он. Хочу так одеваться, так шутить, так играть на гитаре, или так классно решать какие-то задачки, или быть такой красивой, как вот эта вот девочка в моем классе, а я не такая.
Или наоборот, мне дали понять, что я такой, такой, такой. Да,
да, угу. Конечно, да, и как бы это.
Ты ко мне как с маленьким, а она со мной как со взрослым, да, там дети могут.
Да, а такое как бы отражение от вот этих вот сверстников. И это действительно на самом деле довольно мучительный период, поэтому как бы это внутреннее, я бы сказала, порой даже отчаяние и злость выплескивается
на нас.
На нас. Я очень хорошо помню. Я в книжке этот пример привожу, но это вообще-то мой личный пример. Я, как и любой нормальный родитель, в какой-то период прям, знаете, просто ну, дошла, что называется, до ручки. Я была очень такой довольно лояльной мамой, такой дружественной, но сын зажигал. И, ну, как-то он довольно интеллигентно зажигал, в общем-то. Сейчас я вспоминаю, ну, просто это было накапливалось. И в какой-то момент там были какие-то проблемы в школе. И я ему говорю как-то, все, сколько можно, тра-та-та-та-та. Он так смотрит на меня очень пронзительно и очень мудро. И говорит так тихо и, так сказать, очень по-взрослому. Мам, ну ты же можешь лишить меня теперь еще только еды и одежды. И так меня это ударило. И как-то я вот из этого своего эгоцентрического отчаяния, эгоцентрической усталости, родительского такого, такой беспомощности, я как бы вывалилась, увидела такими ну, живыми человеческими глазами этого чудесного парня и сказала, мне нужна твоя помощь, я не справляюсь, давай вместе.
И что он ответил?
Он молча посмотрел на меня, и мы были вместе. Я даже сейчас говорю ему уже скоро 35.
У меня прям слезы текут уже.
Я тоже слезы на глазах, потому что мы эти вещи запоминаем, и они это запоминают. То есть, как бы, понимаете, если нам удается прорваться вот сквозь эту, ну, как бы, муть психологических неизбежностей, да, и выйти как бы человеком к человеку, а ведь это же уже взрослеющий человек, мы как бы одновременно подаем ему руку помощи, одновременно берем его руку как руку помощи. И на самом деле встречаемся с ним, с ней, с ним, по-человечески, не сверху вниз, а как бы личность взрослая, с личностью только становящейся. И в каком-то плане мы подаем пример.
Но чаще всего мы делаем совершенно наоборот, противоположные вещи. Дети начинают впадать в какие-то пищевые расстройства, уходить из дома и так далее, потому что всей этой мудрости у нас еще не накоплено.
Ну, я дам пару примеров, как бы я специально их обдумывала, да, и так искала. И такие очень такие яркие, типичные совершенно примеры специально как-то подобрала. Вот один пример был совершенно невероятный. Работы пришли мужчина с женщиной. Это второй брак у него, и в этой семье его ребенок от первого брака. Парень как раз подросток. У него очень сложная мать, там было все совсем непросто. И отец его забрал. Значит, запрос был великолепный. Парня не было, а пришли только муж с женой. Запрос как бы формулировала супруга, ну, мачеха фактически, который говорил о том, что он невыносим, он врет и ворует. Врет, главным образом врет. Подворовывает.
Сделайте что-нибудь.
Да, вот что вообще делать. Дальше потрясающая совершенно история о том, как она что только для него не делает. И теннис у него есть, и английский у него есть, и там гитару ему купили, и это ему сделали. И я думаю, какая потрясающая мачеха, прям лучше любой матери, да? Какая включенность. Но при этом я же психолог, а не просто вот я, так сказать, наивно реагирую на слова. Я внимательно смотрю, как они сидят, да, как муж сидит так довольно грустно, да, понуро, а как жена все время говоря об этом, как бы разворачивается к мужу и как бы пытается получить от него поддержку.
Его, да? Ага.
Даже не включить, а именно смотри, какая я хорошая. И я это улавливаю. И мне приходит в голову очень простой вопрос. Я ей говорю, вы знаете, я вас слушаю, это просто потрясающе. Вы действительно очень много делаете для этого парня. А зачем вы это делаете? Зачем? И вы знаете, вот из этой такой энергичной, деятельной, такой активной женщины, она вдруг как бы падает, ну, в такую глубинную, подлинную себя. И очень честно говорит, для мужа. Я это делаю для мужа.
Честно.
Это честно. Это она большая молодец. Я говорю, вы знаете, я, во-первых, бесконечно вам благодарна за такую искренность и честность. Вы, конечно, большая молодец. Но вы понимаете, что этот парень это точно чувствует. Он чувствует, что вы стараетесь не для него.
Угу.
Вы стараетесь для мужа. Не старайтесь для мужа. Да, вы оба молодцы, вы как бы вместе что-то важное делаете. Посмотрите на парня внимательно, просто как на человека, как на мальчишку, там, 14 с половиной лет. Посмотрите на него открытыми глазами, что он хочет. И сделайте очень мало, но для него. И вы увидите, что все поменяется. А второй пример ровно обратный. Ко мне пришла семья как раз подростком, мама с папой, мама такая, знаете, красавица, царица семейная, королева. И муж, так сказать, ну вот при такой королеве. И такой чудесный, совершенно затюканный парень. И я даю им, так сказать, такую некоторую работу, так называемую проективную методику. Они там что-то рисовать должны, ну, не суть, важно. Значит, мама рисует там на пол листа какие-то огромные чего-то, какую-то картину самозабвенно, совершенно отдельно от мужа и парня. Значит, муж там что-то где-то там уже при ней там что-то пытается тоже рисовать свое. И на крошечном кусочке этого огромного ватмана, буквально там 2 сантиметра на 2 сантиметра, в уголке этого огромного листа мальчик рисует две гитары. Одна там лежит, другая стоит. И я вижу, что у него губы все время дрожат. Он не плачет. И я говорю, а что это за гитары? Я говорю, так мечтаю научиться играть на гитаре, но мне не разрешают. Ну вот еще гитара, говорит мама. Вообще, нам только гитары не хватало в доме. Он сейчас будет бренчать с утра до ночи, вообще уроки делать не будет. И вот, вот он, понимаете, мир, в котором никакой идентичности не будет, понимаете, никакого нахождения себя не произойдет. То есть от него хотят соответствия своим взрослым ожиданиям.
Слушайте, это прямо очень, очень такая пронзительная история. Давайте вернемся к ее разбору через минуту. Напомню, что сегодня с вами Анна Леонтьева и Елена Писарева. У нас в гостях Наталья Инина, наш постоянный гость, христианский психолог, руководитель Центра психологии взросления, преподаватель МГУ имени Ломоносова и Российского православного университета Святого Иоанна Богослова. Мы вернемся к вам через минуту.
Вера и психология. Радио «Вера» представляет. Вера и психология.
Сегодня с вами Анна Леонтьева и Елена Писарева. Это программа «Вера и психология». Наш постоянный гость Наталья Инина, христианский психолог, руководитель Центра психологии взросления, преподаватель психологии Московского государственного университета имени Ломоносова и Российского православного университета Святого Иоанна Богослова. Говорим о подростках в первой части программы. Вы начали какой-то очень на разрыв аорт, как говорит мой коллега Костя Мацан, рассказ об этом подростке с двумя гитарами.
Ох. Да, это, к сожалению, абсолютно типичная история. Я сразу оговорюсь, что, как вы догадываетесь, все меняю, пол меняю, все меняю, кроме сути. Да, поэтому не ищите что-то.
Примеров из жизни.
Да, да, примеров из жизни. Это, так сказать, ну, как бы всегда мы что-то, форму все меняем, оставляем только вот квинтэссенцию, собственно, которая говорит о следующем. А, понимаете, родители... Их прекрасно можно понять, да, они не эти конкретные, да, потому что это как бы архетипическая история, да, такая классическая родительская ситуация. Мы хотим нашим детям блага, как мы его понимаем. Мы хотим, чтобы они собрались, да, не дурили и учились хорошо, понимая прекрасно ценность обучения и так далее. Мы хотим, чтобы они учились послушанию, мы говорим, в христианской системе координат. Да, все-таки, понимаете, не про то, что, так сказать, родители просто дружбаны, с которыми можно...
Ну
там,
да, мы же авторитеты.
Шаляй-валяй, конечно. Естественно, мы выстраиваем какую-то иерархию. Но нас заносит ровно настолько, насколько нас заносит по отношению к самим себе. Вот если мы себя не понимаем, угу. Если мы с собой, в общем-то, глубинно не встречаемся, если мы не знаем свои внутренние тени и внутренние боли, мы будем конструировать жизнь наших детей без учета их личности.
Простите, Наталья, я вас прерву. Но вот в этом рассказе, который вы начали в первой части программы, про маму-царицу, да, да. Ребенка, который сел и на большом листе бумаги нарисовал две маленькие гитары, потому что ему не разрешали, там же мама как бы себя понимает. И...
Нет, она себя совершенно не
я
понимает.
Я тоже про это подумала, что мама себя понимает. Более того, я сейчас сижу и думаю о том, что огромное количество родителей, молодых родителей, у которых сейчас дети, подростки, они готовы сделать все, что угодно, лишь бы чем-то занимался, они ему 5 гитар купят, лишь бы с ним хоть какой-то там контакт наладить.
Поговорим. Вот давайте мы посмотрим на главные косяки как бы родительского такого, родительских ошибок, да, типичных совершенно. Как бы, когда мама царица, мама себя не понимает, потому что она не понимает, что она абсолютно эгоцентрист. Да, и вот в этом эгоцентрическом мире должен быть удобный подросток, без всякого подросткового возраста. Его надо вернуть вот к тому маленькому ребенку, удобному, послушному, из которого он каким-то загадочным образом должен повзрослеть, каким-то странным скачком.
Без, да, переходных.
Без всяких переходов. Да, и с первого этажа на 25-й, сразу сходу. без вот этих...
И причем 25-й в таком виде, как хочет мама.
И, конечно, 25-й, как видит мама. Mm-hmm. Причем в этой ситуации, да, вот я как бы, ну, даю некоторые, так сказать, типические ошибки, да, это такой, ну, царский авторитаризм. То есть я сказал, ты сделал. Совершенно неважно, можешь ты это сделать, что с тобой происходит, что ты чувствуешь. И вот эти дети, подростки, они будут подавлены. Они, у них будет дико заниженная самооценка по всем как бы, параметрам. Они будут дико неуверены в себе. Они будут себя чувствовать абсолютно последними, да, среди своих сверстников. Они будут очень аутоагрессивными. Вот тут всякие пищевые расстройства, вот эти ногти, понимаете, резание и так далее. То есть планка задрана абсолютно неадекватно возможностям и способностям этого ребенка. Второй вариант, вот то, что, Лена, вы говорите, 20 тебе гитар, 30, я не знаю, барабанных установок, что ты еще хочешь, чтобы ты как бы развивался и двигался, а он валяется там на диване с компьютером или и с наушниками на голове. Это гиперопека. То есть я не могу где-то сказать, знаешь, чего... Извини, нет. Ну-ка, встал и пошел помыл посуду. И уж извини. То есть, причем это сделать совершенно не агрессивно, не как бы не авторитарно, а как-то очень по-человечески смело и спокойно. И на самом деле честно, потому что...
Вот спокойно не получается.
Вы знаете, я помню очень хорошо потрясающие слова одного парня, который в подростковом периоде очень сильно зажигал, вел себя чудовищно. Там были такие гиперопекающие, потрафляющие всему родители, которые панически боялись как-то его напрячь, чтобы он окончательно вот не ушел, не хлопнул дверью. И он мне сказал, а он потом его отправили учиться, да, и он вернулся, конечно, в другом состоянии, потому что там-то его зажали, понимаете, в ежовые рукавицы. Он говорит, вы знаете, я, говорит, приехала когда домой, там, через полтора года, и я помню это, говорит, ощущение, когда только собака смотрела на меня и как бы говорила, какой же ты был мерзкий. Она ко мне не подошла, руки мне не лизала, так огрызнулась на меня. А родители также вот как-то сладко говорили, ой, какой ты молодец. То есть он это понимал.
Неискренность, да? Нет?
Да, как бы их страх, страх, понимаете, что-то там нарушить, что-то, так сказать, обострить. А это, конечно, их детские травмы, на самом деле.
Угу. Тут в чем, конечно, сложность с подростками, что ты действительно не понимаешь, как себя правильно это вести.
Когда мы есть, когда мы стараемся быть честными, когда мы признаем, что мы в тупике, или когда мы понимаем, что он обалдел уже, вообще обнаглел просто, и говорим, так, все, не хочешь, так сказать, давай вперед, иди зарабатывай там, что ты вообще делай. То есть... Мы не ставим ребенка в центр своего существования. Потому что в центре нашего существования должен быть Бог. И мы прекрасно тогда понимаем, что если подросток просто зажигает так, что, да, так сказать, ну, все, это уже как бы приехали, что называется, тогда мы позволяем себе возмутиться. Тогда это праведный гнев. И мы говорим, ты перешел все границы. Так нельзя. Так со мной больше нельзя. То есть мы ставим некоторое «нет» его поведению. И при этом надо иметь мужество показать, что мы страдаем, что нам невыносимо это. То есть мы обнаруживаем себя как люди, а не как...
Как личности.
Вот эти,
да?
Понимаете, вот прекрасные, всемогущие родители.
Всепрощающие.
Я позволю себе поделиться, да, своим опытом, что мне очень помогло в свое время, таком совершенном как бы отчаянии и непонимании, что делать. Мне одна моя знакомая рассказала, что когда ее сын, который был старше моего, вот себя как-то совершенно ужасно вел, и он еще ее очень обижал и оскорблял, она сидела в Даниловом монастыре, очень грустила, и к ней подсел монах, и она рассказала, что вот такое происходит. Он говорит, ну да, переходный возраст, это вот сложный период и так далее. Он говорит, только разговаривать так с собой, не позволяй.
Вот именно.
То есть, да, вот мне кажется, чем здесь тоже может и помочь и психология как инструмент в налаживании этих связей, что что-то все-таки где-то мы идем на какой-то компромисс, а где-то вот есть вещи, которые недопустимы. Потому что действительно для детей сейчас, как тоже наша коллега одна сказала, делается все больше, а им от этого все хуже. И...
Она сказала, это замечательно, да. Наша коллега и подруга Лена Лутковская, прекрасный детский психолог, она сказала, никогда еще в мире не было столько такого для времени. Детей, и еще никогда не было у них такого количества проблем. Такой парадокс. Но вот смотрите, когда мы оказываемся в ситуации вот этой патовой, да, уже как бы предельной, какой-то зашкаливающей, значит, мы что-то очень важное пропустили. То есть мы туда пришли. И для того, чтобы туда не попадать, да, надо все-таки понимать, что нужно делать. И мне бы очень хотелось дать какие-то простые рекомендации, но начну с Льва Семеновича Выгодского, с нашего гениального отечественного психолога мирового уровня, ученого. Он давал, он был блистательным таким и педагогом, не только психологом, исследовал вообще вот становление ребенка, подростка. И он как бы дал такие три доминанты, которые, по сути, раскрывают суть этого возраста. Вот такую, если хотите, экзистенциальную суть. Первая доминанта, она эгоцентрическая. То есть подросток занят только собой. Поэтому любые апелляции, там, а подумать, позаботиться, они не работают.
Как же тебе не стыдно?
Да, потому что вы же сказали, да, что он себя рассматривает, да. У него просто не хватает, видимо, сил, да,
да,
на то, чтобы кем-то еще заниматься.
Совершенно верно. Он действительно как бы пытается себя как-то найти. Поэтому для того, чтобы не допустить вот этих крайних, так сказать, конфликтных ситуаций, надо понять, в какой среде он находится, да, и очень важно думать о том, с кем он имеет дело. И создавать ту среду, где он может вот эту доминанту эгоцентрическую как-то хорошо и позитивно реализовать. То есть как-то себя увидеть. Это всегда про спорт, про походы, которые, к сожалению, как раз очень сейчас редки. Они же сидят в этих компьютерах, понимаете, в этих квазипутешествиях. А вообще, когда их там берут в поход и куда-то с ними уходят, это великолепная история.
И надо я, кстати, помню, как однажды сказал у нас в лагере, в православном, кстати, да, из Данилова монастыря, один вожатый, он говорит, вы поймите, родители, у нас невероятная конкуренция, у нас конкуренция компьютеры, и мы с ними пытаемся конкурировать, когда создаем свои программы,
очень
чтобы
точно.
Детей вернуть вот в реальность,
в реальность, а не в виртуальный
мир.
Да. И когда ребенок идет куда-то в гору, преодолевает какие-то усилия, зажигает костер, ставит палатку, там сидит, так сказать, у костра и рассказывает они друг другу байки, это не забудется. И это настолько их затрагивает, что когда они даже залезают в компьютер, они несут в себе эту память. Почему? Потому что у них есть вторая доминанта, доминанта дали.
Дали.
Они романтики. Они как бы они идеальны, им нужен идеальный мир. Почему они так на самом деле порой враждуют с родителями? Они как бы говорят, да вы на себя-то посмотрите. Вы-то вообще кто? Нас тут учите рассказывать, а сами врете, сами там ссоритесь, сами что-то делаете совсем не то, чего хотите от нас. То есть это как бы про правду, про справедливость, про такой идеальный мир. И в этом плане, почему походы, почему вот этот взлет, потому что там небо, там преодоление, там вот эта самая романтика. И третий доминант, это доминанты усилия. Это действительно поразительная штука, если как бы правильно создана среда обитания для подростка, если правильно продумано с педагогической, психологической точки зрения, он проходит переходный возраст, то он будет суперпозитивным, потому что они на самом деле готовы эти усилия осуществлять. Я поделюсь тоже своим примером, потому что мы, естественно, тронули суперважную тему для наших слушателей. Действительно, подростки и в оцерковленных семьях часто хлопают дверь и уходят из церкви. И я помню, как мой сын был тоже в таком, знаете, состоянии нормальной подростковой ситуации. Вот церковная семья, по воскресеньям в храм. И он начинает говорить: я не пойду, я не пойду, я не высыпаюсь, я не могу. И я думаю, ну, я не буду на него давить бессмысленно. Потому что если он пойдет, он же ведь не от Бога уходит, он уходит от нас. И о том, что для нас важно и ценно. Это некая протестная позиция. И я думаю, ладно, я пока оставлю ситуацию, посмотрю, что будет дальше. Вот Великий пост. Да, и предпасхальные дни. И мы всегда ходили на Пасху вместе, да, всей семьей. А после этого там разговлялись всей семьей с друзьями. И это была такая, ну, прекрасная традиция. И я им говорю: если ты пойдешь, говорю я, то помни, что исповедь, как правило, заранее, надо все-таки тогда поисповедаться, если ты решишь пойти. А, нет, я не пойду. И я так аккуратно, уже прям накануне говорю: ну, смотри, обычно в четверг исповедь, то что дальше уже службы без исповеди, поэтому ты подумай, если ты захочешь. Не пошел никуда в четверг. Мы собираемся на ночную пасхальную службу. И вижу, он прям напряжен, как тетива натянутая. Я говорю: ты решай сам. Если ты идешь, вот мы через там 15-20 минут выходим. За 5 минут он выходит и говорит: ладно, я пойду. Я только молюсь Богу в этот момент. С ним практически не разговариваю. Мы приходим в храм, и чудо! Батюшка исповедует. Я это вижу. И говорю: смотри, там исповедь. Он идет на исповедь. Народ выходит на крестный ход, там довольно холодный день, я была простужена и не пошла. И народу меньше, и мы видим друг друга, мы чуть поодаль друг от друга. И я вижу его лицо со слезами на глазах. И я стою со слезами на глазах. Он подходит ко мне, и мы молча обнимаемся. И я понимаю в этот момент: мой сын вырос.
Вера и психология.
Напомню, что сегодня с нами Наталья Инина, христианский психолог, руководитель Центра психологии взросления, преподаватель психологии Московского государственного университета имени Ломоносова, Российского православного университета святого Иоанна Богослова. Так отозвался вот этот ваш рассказ. Я помню, как вот... Действительно, вот в этот последний момент, потому что дети выросли в церкви, да, они в своих духовных поисках могут сколько угодно находиться, но когда наступает Пасха, конечно, то начинается вот это вот метание, да, они не всегда заканчиваются причастием, но я очень отчетливо вижу, как душа вот хочет туда, и как ребенок хочет. И я помню вот последнюю Пасху, которую моя мама причастился, она как раз тоже такой ребенок, такой либерально настроенный вот ребенок, который вот до последнего: я не поеду в храм, очень поздно, там вот это все. И потом, ну, потом она едет, вот как ваш сын, и как и священник выходит в Татьянинском храме МГУшном, и уже никакой надежды нет, естественно, на исповедь, потому что вот-вот служба уже идет, и выходит такой отец Владимир Вигелянский в развивающейся рясе, такой: кто еще не исповедовался?
Да,
чуд,
да,
какой-то.
Да, да. А я как раз-то прям с языка сняла, потому что я как раз хотела сказать, что часто эти конфликтные ситуации бывают и у взрослых родителей, да со взрослыми детьми. Именно вот потому что, как говорила Наталья, не произошло вот этого переходного возраста, он не был прожит.
Да, может быть, кстати.
Ну вот смотрите, давайте вот вернемся как бы к этому моему опыту, да, вот что-то и посмотрим на него как бы и психологически, и попробуем рискнуть духовно. Психологически. Он, вот это доминанта усилия, да, он прожил этот внутренний конфликт. Я старалась не давить, потому что и так я понимала, что в нем идет огромная внутренняя работа между как бы нет и да, между разрушением и созиданием, между как бы претензией, обидой там и чем-нибудь еще, и любовью. И эта работа в нем реализовалась в этом «да, поеду». Там Господь его коснулся. Вот она, духовная реальность.
Как когда бы, мы чуть-чуть отошли, да, да, Господь,
да, вот он же тут,
получил
он,
доступ.
Ты, время... ты когда к подростку лезешь, ты же мешаешь. Ты же
безусловно,
всегда друзьям своим говорю. Мы такая бензопила дружбы, когда мы что-то ему там сейчас внушаем.
И вот, понимаете, он почувствовал вот эту, это чудо. Вот про любовь, про заботу, про какую-то совместность. Он был в храме вместе с ликующими людьми, радующимися пасхальной службе. Он душой почувствовал эту радость. Я потом сказала, что тебе батюшка сказал, если тебе, ну как бы, если ты можешь мне открыть, что произошло все-таки потом, через какое-то время. Он сказал, слушай свое сердце, сказал батюшка ему.
Какой замечательный
мудрый
батюшка.
Мудрый батюшка. И вот она, психика, и вот она, душа. Потому что слушай свое сердце, слушай свою душу. И фактически вот эта внутренняя работа, которая и связана с развитием, и связана с взрослением, она произошла. И я пыталась ей помочь, но я не могла за него этого сделать. И важно не доминировать над ними, да, быть рядом, иметь достаточно терпения, любви, чтобы дать этой работе происходить.
Происходить.
И
правильно.
Человеку верующему тут уж чего напоминать, что Господь-то этих чудесных подростков-то ведет, и они на самом деле всегда очень Бога чувствуют. И они уходят не от Бога.
Да, я тоже так
они
думаю.
Уходят как бы вот протест от системы, от требований, от родителей, вот от всего вот этого.
От системы, очень точное слово,
но
мне
не
кажется.
От Бога. Это надо всегда помнить. Это даст нам чувство опоры и веры в них, наших детей, наших подростков.
Наташ, а скажите, а вот в этих ситуациях, ну, не могу сказать, что вы посоветуете, да, потому что это духовный совет, но нужно ли что-то рассказывать детям? Вот когда они временно уходят, мы, например, иногда с детьми как-то, ну, разговариваем о каких-то более интеллектуальных, что ли, вещах, чем... То есть говорим, какие-то разбираем там про бытие, что-нибудь такое, вот что там начитаюсь и, значит, скорее несу в клювике. Вот, им интересно, но, так сказать, вот мы на этом уровне. Муж говорит, что нужно, вот нужно говорить, и что-нибудь останется в сознании. Вот как вы думаете?
Замечательный поворот, я очень люблю вот эту ситуацию, когда говорить, что говорить, как говорить. Я начну с чудесного совета моего учителя, профессора Братцу Бориса Сергеевича, который мне когда-то 100 лет назад дал, когда я была мамой-подростка. Он говорит, Наташ, понимаете, подростки очень такой интересный народ. Они совершенно закрыты, как раковина. И тут говори, не говори, вы говорите вот в эту как бы, стену. Но в какой-то момент эта раковина открывается, и вы это всегда чувствуете. И вот в эту щель вы пихаете, 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 пихаете.
Пока открыто.
Чувствуете, раковина закрылась, все, остановитесь, отойдите в сторону. Очень хороший наглядный образ. И действительно оно так и работает. Но... я бы добавила еще, мы на самом деле должны чувствовать вот этот баланс между нашими интересами и их интересами. И если мы несем в себе, так сказать, то, чем мы горим, чем мы живем, что нас вдохновляет, да, как бы наполняет, и мы видим, что тебя слушают вежливо, но безучастно, почти бессмысленно об этом говорить. Лучше найти ту территорию общности, где можно, как бы, знаете, зашивать какие-то смыслы вот в, ну, в том поле, которое все-таки открывает эту раковину, да, и из нее этот подростка выходит, и ему как-то интересно это. Мы на самом деле это чувствуем всегда.
Да, это точно.
Ой, способны ли иногда родители это почувствовать, да, в этом ритме безумном каком-то?
Мне кажется, что здесь... Спасибо, да. Спасибо, Лин, за этот поворот. Это как раз то, что я хотела очень тоже донести до наших слушателей и уже зрителей. Смотрите, вот нам, как родителям, очень важно встать на второе место, когда мы общаемся с подростками.
А на первом кто?
А на первом Бог и подросток. Вот не в смысле внутри меня, в моей да, душе, там Бог, подросток мне доверен, да, мой ребенок мне доверен Богом до времени. Но когда мы взаимодействуем, да, нам надо как бы остановиться со своими амбициями, нереализованными мечтами, которые мы хотим реализовать через наших детей, с нашими ценностями
вот сложно,
и бесконечными как бы, хорошестями, да, и правильностями. Понять, что вот перед нами живой человек, личность, другая. И он проживает какую-то свою жизнь. Вот он в каком-то этапе своей жизни. И постараться его увидеть и услышать, как вот мальчика с той гитарой. Понимаете, вот какой был бы ход мой психологический, да, вот если вспомнить ту историю. Я бы сказала, друзья, жизнь подростка, даже 14-летнего, не умещается на 2 сантиметрах. Она не помещается там. Дайте ему больше пространства. Но, так сказать, для этого должны родители немножко выйти из своего эго и увидеть ребенка как другого.
Вы знаете, я когда-то делала, кстати, на радио, будучи журналистом, с моей подругой интервью с одним психологом, она тогда сказала вещь, которая почему-то нам тогда, вот молодым мамам, она показалась каким-то откровением. Она говорит, ну прекратите уже детям говорить, не будешь учиться, будешь дворником, да, какие-то вот такие, да, я-то в твои годы, вот эта вот классика, да, которую мы обычно говорим. И мы все время им предъявляем какие-то претензии, да, вот откуда? Почему? И ты думаешь, ну да, но я-то так не буду делать. И вдруг твой подросток что-то совершает, и ты вываливаешь какой-то набор ему вот этих вот совершенно абсурдных, дурацких фраз, которые когда-то говорили тебе. Почему?
Ну, об этом вообще все наши программы, да, потому что мы не владеем собой, мы не понимаем себя, мы боимся быть взрослыми родителями, и мы как бы падаем вот в это инфантильное состояние. Ты должен быть хорошим, а то. Но ведь на самом деле, давайте посмотрим на ситуацию, ну, как бы через призму любви и удивительное понимание того, что Бог доверил нам этого ребенка. Он доверил нам. Значит, мы можем и призваны быть его родителями, а он может и призван быть нашим ребенком. И мне очень хочется сказать следующее. Когда мы искренне, не сюсю вот пупу, да, не в логике бесконечного, так сказать, страха там, быть плохими родителями или, так сказать, какого-то бесконечного эгоцентризма, а вот просто честно, по-взрослому, из родительской позиции, из человеческой личностной позиции, проживаем с этими детьми их переходный возраст, я вам гарантирую, что все, что вы дали, и советы, и боли, и жертвы, и возмущения, и всю эту палитру жизни они аккумулируют. Я знаю точно, что вы услышите от ваших детей через буквально год-два, что они говорят вашими словами своим друзьям что-то, и вы будете это слышать и удивляться, что когда вы это говорили, вы их слышали только «фэ». Но он все это аккумулировал и несет в себе. Поэтому, дорогие родители, тратьте в это время свои силы на своих детей. Это вам вернется в огромной степени. Во-первых. Во-вторых, ваши дети действительно через вас поймут, что такое вот, ну, как бы жить христианскую жизнь. Жить в любви, ответственности. Я очень хорошо помню, когда вот моему сыну было лет, может, уже 18, он мне звонит и говорит, мам, я тебя люблю, я тебе просто хотела это сказать. Я вспомнила, как я ему всегда это говорила.
Как у вас потеплело в этот момент на душе.
Да, навсегда. Я помню, что я всегда ему звонила и говорила, Паш, я тебя очень люблю. И вот оно вернулось просто так.
Спасибо огромное. Сегодня с вами Анна Леонтьева и Елена Писарева. Это программа «Вера и психология». У нас наш постоянный дорогой гость Наталья Инина, христианский психолог, руководитель Центра психологии и взросления, преподаватель психологии Московского государственного университета имени Ломоносова и Российского православного университета Святого Иоанна Богослова. Сегодня мы сделали такой первый заход в огромную тему, которая называется «Подросток. Как с этим жить?». Спасибо огромное.
Спасибо.
До свидания. Спасибо, дорогие. Будьте здоровы и счастливы.
Вера и психология.